Глава 15. Джилл исчезает. Свет, как это ни странно, ничего внизу не освещал. Было слышно, но не видно, как Джилл пытается взобраться Хлюпу на спину. Точнее, было слышно, как он ей говорит: «Не обязательно тыкать меня пальцами в глаза и засовывать ступню мне в рот. И попозже. Давай-давай. Я держу тебя за ноги, руками ты можешь опереться». Юстас и принц подняли головы и увидели темный контур головы у пятна света. «Ну как?» – закричали оба. «Это дыра», – ответила Джилл. «Я бы проскользнула сквозь нее, если бы была чуточку повыше». «А что сквозь нее видно?» – спросил Юстас. «Пока ничего», – ответила Джилл. «Ну-ка, Грюм, встану-ка я тебе на плечи, чем сидеть на них. Я могу держаться за край». Они услышали, как она возится, затем увидели ее почти всю на фоне серого света. «Знаете...» Начала Джилл и вдруг закричала, но не от испуга. Звук был такой, словно рот ей прикрыла чья-то ладонь или в него что-то натолкали. Затем она вновь обрела голос, и ей казалось, что она кричит изо всех сил, но никто ничего не слышал. В один миг случилось сразу два события. Во-первых, пятно света на секунду пропало, а во-вторых, все услышали шорох и пыхтение. Голос Хлюпа проговорил, задыхаясь: «На помощь, быстрее! Держите ее за ноги! Кто-то тащит ее! Вот там! Нет, здесь! Ой, уже поздно!» Отверстия и холодноватый свет по-прежнему были видны, но Джилл исчезла. «Джилл! Джилл!» – в отчаянии кричали они. Ответа не было. «Как ты мог выпустить ее ноги?» – вопил Юстас. «Не знаю», – тяжело вздохнул Грюм. «Такой уж я уродился неудачник. Судьба, что называется. Из-за меня погибла Джилл, а я ел говорящего оленя. Все не моя вина, а судьба. Ну, конечно, это и вина моя».
«Позор нам всем», — сказал принц. «Мы послали отважную юную даму в стан врагов, а сами в безопасности».
«Но не так уж все плохо», — возразил Грюм. «Мы не в безопасности. Нас ожидает голодная смерть».
«Интересно, такой ли я худой, чтобы пролезть там, где Джилл?» – спросил Юстас.
А с Джилл произошло вот что. Когда она высунула голову из дыры, то обнаружила, что смотрит сверху вниз, как с балкона, а не как из люка. Она так долго была в темноте, что глаза ее поначалу ничего не могли различить, и разобрала она только, что видит не солнечный дневной мир, как она надеялась. Воздух был мертвяще холодным, свет бледно-голубым, что-то... Шумело, в воздухе летали какие-то белые шары, затем она услышала топанье ног, звуки скрипок, дудочек и барабана. Джилл осмотрелась, она выглядывала из дыры на склоне холма. Все было белым-бело, вокруг толпилось множество существ, и она открыла рот от изумления, узнав невысоких ловких фавнов и дриад с волосами ветками. Приглядевшись, она поняла, что они танцуют, но танец их был столь сложен, что разобраться в нем сразу никто бы не смог. До нее вдруг дошло, что бледный свет исходит от луны, и что белизна кругом – снег. В темном морозном небе сияли звезды, толстые темные тумбы позади танцующих оказались деревьями. Значит, путники не только поднялись в свой верхний мир, но и очутились в самом сердце Нарнии. У Джилл закружилась голова от радости, а музыка, веселая, волшебная, преисполненная добрых чар, привела ее в полный восторг. Все это быстрее увидеть, чем описать. Джилл почти сразу повернулась, чтобы сказать друзьям: «Знаете, все отлично, мы дома!» Но произнесла только «Знаете», и вот почему. Вокруг танцующих кольцом кружили гномы. На голове у них были красные капюшоны, отороченные мехом с золотыми кисточками, а на ногах высокие меховые ботинки. Они бросали снежками. Это и были те белые шары, которые видела Джилл. Они не швыряли их в танцующих, как глупые мальчишки, нет. Они бросали их в такт музыки и столь точно, что если бы плясуны ни разу не сбились с ноги, ни один снежок не попал бы в живое существо. Танец этот, его называют «большой снежный танец», исполняют все ежегодно в первое зимнее полнолуние. Если танцуют очень хорошо, снежок ни в кого не попадает. Когда мороз и уханье сов и лунный свет разгорячают кровь лесных созданий, они пляшут до утра, и я бы очень хотел, чтобы вы это видели. Едва Джилл произнесла «Знаете», она запнулась просто потому, что огромный снежок, пролетающий между танцорами, попал прямо в нее и залепил ей рот. И сейчас она не обиделась бы, если бы в нее попали и 20 снежков, однако с набитым ртом говорить невозможно. Когда Джилл выплюнула снег и смогла говорить, она почти все забыла от возбуждения, она яростно высунулась из дырки, как могла, и закричала танцорам.
«Помогите, помогите! Мы зарыты в холме, откопайте нас!»
Норнийцы, никогда не замечающие дыры, очень удивились и стали осматриваться. Наконец они поняли, откуда идет голос. Увидев Джил, они бросились к ней, взобрались на бугор и протянули к ней руки. Джил ухватилась за них и выбралась из дыры, соскользнув с бугра головой вниз. Она поднялась и сказала: «Давайте откопаем остальных. Там еще трое и две лошади, а один из них – принц Риллиан».
Ее окружила толпа, потому что кроме танцоров здесь было много зрителей, которых она сначала не заметила. С деревьев посыпались белки и совы, ежи спешили в перевалку на своих коротких ножках, медведи и барсуки шли степенно, а пантера, возбужденно крутя хвостом, присоединилась к обществу последней. Едва они поняли, что сказала Джил, как развили бурную деятельность.
«Живо за лопаты!»
– крикнули гномы.
«За кирки!»
– и унеслись к лесу. «Разбудите-ка кротов, копать их дело», – сказал кто-то. «А что она там сказала о принце Риллиане?» «Тссс», – прошипела пантера. «Неудивительно, что девочка не в своем уме. Столько пробыть внутри холма. Она не понимает, что говорит».
«Да нет, она сказала, что принц Риллиан – это у нее такая лошадь», – возразил кто-то.
«Нет, не говорила», – дерзко крикнула одна белка.
«Говорила», – возразила другая, еще более дерзкая.
«Да что вы, это же правда, какие вы глупые», – говорила Джил, стуча зубами от холода.
Дриада накинула на нее меховую шубку, а один услужливый фаун поспешил в пещеру за горячим питьем. Он еще не вернулся, когда гномы принесли лопаты и заступы, и работа закипела. Тут Джил услышала крик.
«Эй, что ты там делаешь, брось шпагу!»
«А потом?»
«Ну-ну, юноша, полегче».
И даже:
«Ну и норов у него».
Джил поспешила к этому месту и, не зная, плакать ей или смеяться, увидела бледное и грязное лицо Юстаса. Он неистово размахивал шпагой, пытаясь проткнуть всякого, кто к нему приблизится. Конечно, для Юстаса последние минуты проходили совсем не так, как для Джил. Он слышал ее крик и видел исчезновение. Он, как и принц, и Грюм, думал, что ее схватили враги. Он ждал, что дыра ведет в другую пещеру, освещенную каким-то зловещим светом и полную неведомых злобных существ. Он проявил немалую смелость, уговорив Грюма подставить ему спину, выхватил меч и просунул голову в дырку, за которой могло оказаться все, что угодно. Другие бы, наверное, тоже так поступили, но дверь для них была слишком мала. Юстас был крупнее Джилы, не так ловок, и поэтому вылезал довольно неуклюже, обрушив вниз целую кучу снега. И вот когда он уже мог различать что-то, то увидел, что к нему мчатся десятки каких-то неизвестных существ. Не мудрено, что он стал защищаться.
«Юстас!» – закричала Джил. «Это наши друзья, разве ты не видишь? Мы уже в Нарнии, все хорошо».
Наконец, поняв, где он, Юстас извинился перед гномами, которые любезно отвечали ему:
«Не за что, не за что».
К нему протянулось сразу множество коротких волосатых рук. Джил просунула голову в темный проем и сообщила доброе известие остальным. А когда снова подняла голову, то услышала слова Грюма.
«Бедняжка, она слишком много пережила и слегка тронулась. Неудивительно, что ей мерещится не весь что».
Юстасу принесли чей-то теплый плащ и горячий грог. Пока они с Джил медленно пили обжигающий напиток, гномы, очень споро работая лопатами и кирками, расчищали снег вокруг дыры. Здесь при свете луны и огромных нарнийских звезд в окружении добрых и веселых лиц даже трудно было поверить, что где-то неподалеку находится мрачное подземное королевство. Вскоре появилось не меньше десятка сонных и поэтому недовольных кротов, но едва им объяснили, в чем дело, как они включились в общую работу. Даже фавнам нашлось дело, они отвозили землю в маленьких тачках. Суетливые белки, степенные медведи и рассудительные совы уговаривали детей отужинать в пещере у огня, но те не хотели и слышать об этом, ведь их друзья еще не были освобождены. Должен сказать, что у нас в нашем мире никто не может так хорошо и быстро рыть землю, как гномы и кроты в Нарнии. Поэтому уже очень скоро в холме была проделана большая дверь, и из кромешной тьмы на свет появилось, к немалому удивлению многих, нечто двуногое в странной остроконечной шляпе. Тот, кто никогда в жизни не встречал хлюп-хляпов, мог бы здорово перепугаться. За ним, ведя лошадей, вышел принц Риллиан. При появлении Грюма послышались крики.
«Это хлюп-хляп! Грюм с восточных болот! Как живешь, дружище? Тебя тут все ищут! Лорд Трампик даже назначил награду!»
Но все смолкли, когда увидели принца, словно школьники, когда в класс входит директор.
Всем стало ясно, кто это. Ведь многие звери, гномы, дриады и фауны его помнили, а те, кто был постарше и его отца-короля в молодости, принц был очень похож на него. Но его узнали бы и так. Принц был бледен, взлохмачен, утомлен, в запыленной темной одежде, но в его одежде было то, что есть у всех королей Нарнии и воли великого льва, правящих этой страной. Все обнажили головы и преклонили колено. Но уже через миг запрыгали, закричали, стали кувыркаться, лобызаться, обниматься. Картина была на редкость трогательной, и Джилл даже прослезилась.
«Ваше высочество», —
произнес старший из гномов,
— «мы просим вас отведать вон в той пещере наш скромный ужин, приготовленный по случаю большого снежного танца».
«Охотно», — ответил принц. «Наверное, ни один принц, рыцарь или медведь не были голодны так, как мы». И все двинулись к пещере. Джилл слышала, как Грюм говорил своим ближайшим спутникам.
«Нет-нет, моя история подождет. Ничего особенного со мной не произошло. А я хотел бы услышать новости. И не пытайтесь ничего сглаживать. Я хотел бы узнать все сразу. Королевский корабль потерпел крушение. Сгорели какие-нибудь леса? Прилетели драконы?»
А все громко смеялись и говорили: «Ах, Грюм, Грюм». Дети падали с ног от усталости и голода, но тепло пещеры, огонь очага, отблеск, пляшущий по стенам, и деревянный стол, как на ферме, и каменный пол, и разноцветная посуда оживили их. И все же они задремали, пока готовился ужин. А пока они дремали, принц Риллиан рассказал об их приключениях старейшим зверем и мудрейшим гномом. Теперь все было ясно. И как злая колдунья, конечно, та самая, что заморозила некогда Нарнию, убила сначала королеву, а потом заколдовала самого принца, и как он даже не подозревал, что страна, где он должен стать королем, лишь по имени, конечно, его собственная родина. Судя по тому, что случилось с детьми, она была в сговоре со злыми великанами Харфанга.
«А урок из этого, ваше высочество, можно вынести такой»,
— сказал самый старый гном.
«Эти северные ведьмы всегда хотят одного и того же, но с каждым столетием действуют иначе.